говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Приветствую слушателей программы «Слово книжное». Сегодня у нас в студии книга священника Александра Дьяченко, известного православного писателя, «Шестое чувство». Это сборник рассказов, который вышел в издательстве Московского Сретенского монастыря в 2022 году. В сборнике «Шестое чувство» отец Александр Дьяченко рассказывает захватывающие и интересные истории, которые произошли с ним, его прихожанами или знакомыми. Батюшка уже давно выработал доверительный стиль общения с читателем. При этом он не морализует, а делится мыслями вслух, в надежде на то, что пережитый им или героями его рассказов духовный опыт может оказаться кому-то полезным. При этом отец Александр не навязывает свою точку зрения. У читателя всегда есть возможность сравнить прочитанное со своей жизнью и сделать выводы. Отец Александр Ченко, истинная фамилия Брагар, один из самых известных православных прозаиков. Он родился в Белоруссии в семье военного. В 1982 году окончил сельскохозяйственный институт в Гродно. Служил в армии, сначала рядовым, затем офицером. На протяжении 10 лет работал составителем поездов на железной дороге. Окончил Свято-Тихоновский институт, с 2001 года служит настоятелем Тихвинской церкви села Иваново Владимирской области. В издательстве Сретенского монастыря в известной зеленой серии «Надежды» вышли его книги «Телефон доверия» и «Милосердие двери». Сегодня, дорогие наши слушатели и будущие читатели, мы предлагаем вашему вниманию в авторском исполнении один из рассказов священника Александра Дьяченко из его нового сборника «Шестое чувство».
Рассказ. «Школьная поруга». Читает автор, священник Александр Дьяченко. С Вениамином мы познакомились сразу после того, как у меня дома появился интернет. Сперва провели интернет, потом пришел Вениамин. По моему твердому убеждению, Веня, который младше меня только лет на 10, принадлежит к поколению молодых. Потому как только молодежь способна ориентироваться во всем этом потоке головоломок, вошедших в нашу жизнь вместе с новейшими технологиями. В то время, когда я ностальгировал по временам черно-белого телевидения, прекрасно обходившегося всего двумя телеканалами, Веня вовсю осваивал всемирную паутину. Сегодня только и слышишь: Android, смартфон. А я, стыдно сказать, не знаю, чем один из них отличается от другого. Мне рассказывали, но я все одно не запомнил. Потому ощущаю себя в окружающем меня информационном пространстве безнадежным стариком. Я знал, что Веня развелся с женой, что у него росла девочка от первого брака. Правда, о них он ничего не рассказывал. Но, как я понял, дочку он опекал постоянно и делал все возможное, чтобы дать ей приличное образование. Расставшись с первой женой, Веник не спешил обзаводиться второй. Периодически меняя одну пассию на очередную другую, он планировал, что остаток дней проведет в одиночестве, без семьи, никого больше не впуская себе в сердце. Время шло, наши дети росли, а интернет распространялся все дальше и глубже. Венцом развития всемирной паутины стали социальные сети. Эти сети проникли без исключения во все человеческие жилища. Однажды моя дочь, в то время она уже окончила школу и училась в университете, зарегистрировавшись в сообществе «Одноклассники», просматривала странички своих школьных друзей. Я в это время здесь же, в квартире, занимался какими-то своими делами и услышал ее изумленный крик. «Ой, папа, иди глянь, вот это да!» И показывает мне свадебные фотографии своей бывшей одноклассницы. «Это Аня Никитина, моя школьная подружка, выходит замуж!» Я смотрю, все как обычно. Красавица-невеста в подвенечном наряде, гости, цветы, шампанское, свадебный кортеж. «Очень хорошо!» «Так и должно быть. Оцени фотографии, и пошли ей от нас поздравления!» «Папа, неужели ты не видишь? Да ты на жениха посмотри!» Только после я обратил внимание на жениха. Не знаю, меня женихи никогда не интересовали. Костюм и костюм, чего разглядывать. 10 лет пройдет, тогда и поймешь, что за человек. Неужели не узнал? Я выдохнул с изумлением. Уж не веник ли? Снова вглядываюсь в фотографии и понимаю. Потерявший голову от молодой девчонки, мудрый знаток глубин интернета, рухнул в самую бездну любви. Отчаянную. Туда, откуда уже не возвращаются. В тот момент я, наверное, имел такой озабоченный вид, что дочь возмутилась. «Папа, у людей такое событие, а ты как будто и не рад». А я все не унимался. «Погоди, но он старше ее 15 лет. Он что, не понимает, что делает? Такой опытный, осторожный мужик, и на тебе». Я рассматриваю фотографии Ани Никитиной, выложенные ей на страничке в Одноклассниках. Вот она с друзьями веселится на дискотеке. А это же где-то на море, наверное, в Турции. Высокая, стройная и очень красивая блондинка. Неудивительно, что веник в такую влюбился без памяти. Счастливая вздохнула дочь. В школе все девчонки завидовали ее фигуре. «Ты лучше меня знаешь, свою школьную подругу. Как думаешь, у этого брака и есть перспектива?» Дочь, пожав плечами. «Трудно сказать. Поживем, увидим». Потом я несколько раз видел моего приятеля Вениамина с его красавицей женой. Веня благоговел перед своей половинкой. Первым делом он купил ей почти новую иномарку. Я уже не говорю о том, что у нее немедленно появилась симпатичная норковая шубка и соответствующие сапожки. Однажды она при мне выходила из своего автомобиля. Как сейчас вижу, открывается водительская дверь. Потом из нее на всеобщее обозрение появляется изящная ножка в эффектном, модном сапожке на каблучке. И, наконец, вся стройная женская фигурка в шубке из голубой норки. Веник крутился как мог, кроме основной работы, набирая множество подработок. Это раньше мы могли с ним посидеть у меня на кухне и попить чайку. Сейчас, появляясь у меня в коридоре, он мгновенно сбрасывал башмаки и спешил к клавиатуре, выполнял необходимую работу и мчался по очередному адресу. «Чай? Какой чай, батюшка? У меня дело не в проворот!» У его жены было все, о чем только могла мечтать симпатичная, неглупая девчонка из провинции. Одного только не было. У нее не было детей. В чем причина бездетности, я не знаю. Тема сама по себе болезненная, и расспрашивать об этом не принято. Я хоть и священник, но стараюсь придерживаться золотого правила. Не лезь человеку в душу до тех пор, пока он сам тебя об этом не попросит. Веник ни о чем таком не просил. Просил его я, и все мои просьбы касались исключительно интернета. Прошло 3 года. В тот день у Анны был день рождения. Веня решил устроить для Анечки настоящий праздник. Полдня Венина мама с его сестрами кружились на кухне, и к вечеру стол был уставлен разными вкусными вещами. Главное украшение праздника стал великолепный домашний торт «Наполеон». Весь вечер Анечка казалась грустной, хотя всем видом, словами и поступками пыталась подчеркнуть благодарность Вениным родителям за их внимание и любовь. И спать она отправилась раньше остальных. Когда Веня с тревожным настроением жены пришел в спальню, та уже спала. Она лежала, не шелохнувшись, лицом повернувшись к стене. На появление мужа никак не отреагировала. Утром Анечка уехала на работу, а вечером позвонила Венечке и предупредила, что больше к нему не вернется. Конечно, для Вени разрыв с Анной был ударом, тяжелым и в самое сердце. Хотя предполагаю, что прожив 3 года с молоденькой девочкой, он понимал, что когда-то его счастье закончится, их брак распадется, тем более, что ребенок так и не появился. Сразу после ухода Анны Веня, забросив дела, купил путевку и на целый месяц улетел в Египет. Там он забрался в самую глушь на границу с Суданом. Месяц просидел на берегу Красного моря в окружении колючей проволоки, охраняемой пограничниками, сгромоздившими свои пулеметы на высоченные дозорные вышки. Более всего в этой обстановке Веня устраивало почти полное отсутствие в этих местах туристов и невозможность связаться с внешним миром по телефону. Возможно, помучившись, пострадав, со временем он бы и забылся в объятиях какой-нибудь своей очередной знакомой. Веня мужик порядочный, таких еще поискать надо. Но реальность оказалась много трагичнее. Его уже бывшая молодая жена, уйдя от Вениамина, переехала в дом какого-то молодого человека, практически своего ровесника. Казалось бы, ушла и ушла, так нет же. Анечка, порвав отношения с мужем, и не думала оставлять его в покое. По вечерам, а порой и ночью, она набирала Венечкин номер. И когда тот отзывался, не произнеся ни слова, вздыхала трубку и плакала. Веня глубоко и по-настоящему любил свою Аннушку. Сквозь расстояние, через крошечный мобильник, он чувствовал, как страдает его неверная, но любимая женщина. Он понимал, ей там плохо, и ему самому становилось плохо. Она страдала, и он тоже страдал. Она звонила, продолжала молчать. А он просил ее вернуться, обещая все простить и забыть ее измену. Вместо ответа она продолжала плакать в трубку. Веня, понимая, что так он, пожалуй, и сам скоро подвинется рассудком, поменял номер своего телефона. Тогда разными путями на него стали выходить Анины подруги и убеждать сделать все от него зависящее, чтобы помочь его бывшей жене. Передавали, как она сейчас страдает, и будто очень надеется на своего бывшего мужа. Веня рухнул в отчаянии. Не понимая, что ему делать и как помочь его горячо любимой страдающей Аннушке, он сам бросался из крайности в крайность. То он приезжал к нам в храм, садился на лавочку, сидел и все глубоко вздыхал. Наверное, так он просил помощи у Бога. Я подходил, садился рядом, мы сидели с ним и молчали. Потом он уходил, садился за руль, мчался какой-нибудь ясновидящий и тоже просил помочь. Однажды, выследив своего соперника, он было хотел поговорить с ним по-мужски, благо кулаки у Вени подходящие для подобного рода общения. Но тот оказался вполне себе покладистым человеком, вполне адекватным и вовсе не походил на тирана. Я ей сразу сказал, ты вольна уйти от меня в любую минуту, но она не уходила. А узнав новый номер Вениного телефона, продолжала названивать ему по ночам и плакать в трубку. Так продолжалось достаточно долго. Он осунулся и почернел. От прежнего дородности не осталось и следа. На него было больно смотреть. Время от времени Веня срывался в какой-нибудь Таиланд. Но куда ни убегай, потом все равно приходилось возвращаться домой. И ночные пытки повторялись вновь. Вдруг однажды он мне звонит и кричит хриплым от волнения голосом. «Батюшка, она умерла!» «Умерла? Как? Наложил на себя руки?» «Нет, это не самоубийство. Машина, в которой они ехали со своим другом, вылетела навстречу огромной фуре. Он был за рулем и погиб сразу. Она через час умерла в больнице. Я ездил на место аварии, видел их автомобиль. Там бы никто не выжил. Его вина. Водитель фуры тут ни при чем. Непонятно, и почему случилась авария на ровном месте. А обзор прекрасный. Пустая трасса». Веня здесь оказался человеком, оплатив расходы на погребение бывшей супруги. А через год установил памятник от «скорбящего мужа», в кавычках, оставив на нем свою фамилию. Он продолжал считать ее своей женой, ведь официально развестись они еще не успели. Время продолжает свой ход. Страсти улеглись. Сейчас несчастную Анечку и ее молодого друга не вспоминают. Во всяком случае, в забокойных записках эти два имени вместе уже не встречаются. Веня больше в храм не приходит. Сороковусты закончились. Я не знал, как поступить. Поминать Анну самому? Но при жизни я никогда с ней не разговаривал. А если и видел, так только мельком. Да еще на фотографиях. Не поминать совсем? Значит, окончательно вычеркнуть человека из памяти. Помолившись, я спросил, что мне делать. Продолжать поминать Анну или нет? Буквально на следующий день звонит мне моя дочь. Заканчивая разговор, она вспоминает. «Ой, папа, что я тебе звоню? Этой ночью во сне я видела мою бывшую одноклассницу, Аню Никитину. Ты ее должен помнить. В свое время она выходила за твоего знакомого, Вениамина. Да, того самого, что занимается компьютерами. А года два назад трагически погибла. Так вот, является она ко мне и говорит, словно отчитывается. Это я во всем виновата. Мы ехали с ним в машине, а навстречу нам приближалась фура. Он был на месте водителя. Перед самым носом у фуры я ухватилась за руль и вывернула навстречу. Ты спросишь, зачем я это сделала? Сама не знаю. Просто я очень устала. Я не очень-то доверяю разного рода снам, потому после звонка все-таки решил записать имя Анны к себе в помянник. На третьем развороте второй столбец справа, сверху первая Анна. Это она.
Напомню, сегодня в программе «Слово книжное» в авторском исполнении прозвучал рассказ священника Александра Дьяченко из его нового сборника «Шестое чувство». Сборник «Шестое чувство» издан в 2022 году в издательстве Московского Сретенского монастыря. На этом программа «Слово книжное» завершает свою работу. Я ведущий рубрики Николай Бульчук. Советую всем познакомиться ближе с этим удивительным автором, отцом Александром Дьяченко, героями его интереснейших рассказов и новым сборником «Шестое чувство». Книги издательства Московского Сретенского монастыря, в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретение» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине «Сретение.ру». Заказать книги можно по телефону +7 495 628 82 10. Повторяю телефон +7 495 628 82 10. Слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомство с творчеством детской писательницы Лидии Чарской. Прозвучат очередные главы из ее повести «Сибирочка». Глава третья. Сибирочка хочет спасти дедушку. Прошло немало времени. Ночь уже спустилась на землю, когда Сибирочка пришла в себя. Ее бледное худенькое личико еще больше осунулось и побледнело. Огромные синие глаза вспухли и покраснели от слез. Тело мертвого старика, распростертое на снегу, начало холодеть и коченеть понемногу. И сама Сибирочка закоченела и захолодела, оставаясь около часу без движения подле своего мертвого дедушки. Мороз делался все крепче, все упорнее. Под его студеную ласкою руки и ноги Сибирочки совсем онемели. Лицо и тело кололо и резало, как ножом. Первую сознательную мыслью Сибирочки было бежать по знакомой дороге в селение, созвать людей, чтобы они пришли и унесли куда-нибудь в теплую избу ее бедного дедушку, которого Сибирочка никак не хотела считать умершим. Она его горячо любила, хотя знала, что дедушка ей не родной дед, и что нашел он ее в лесу лет 9 назад, привязанный на ремне к дубу. Этот рассказ часто повторял своей названной внучке старик и говорил при этом: «Ты знатная сиротка, Сибирочка, очень знатная. Нашел я тебя в шубе важной, и бельишко, и платьишко самые, что ни на есть, графские были. Поди ты еще графов каких дитя», — шутил он. Такие шутки не трогали Сибирочку. Ей было решительно все равно, графская ли, княжеская ли она дитя-сиротка. Она знала и любила одного дедушку и боялась подумать даже о разлуке с ним. И вдруг теперь ее дедушке так худо, что он упал без чувств. Что с ним, с дорогим, милым? Ей казалось, что ее дедушка так сильно ослаб, что лишился сознания, но что его еще можно спасти. Только бы добежать до селения, а там дедушку спасут, спасут непременно, решила Сибирочка и, заботливо укрыв мертвеца своим большим платком, поцеловав его холодную щеку, она в одном рваном тулупчике, вся исщипанная стужей и морозом, кинулась бежать со всех ног по тайге. Злая ночь сыграла скверную шутку над бедной маленькой девочкой. Она окутала такую темнотою тайгу, что низги не стало видно. Сибирочка уже не бежала, а плелась теперь кое-как на удачу. Закоченевшие ножонки едва несли ее. «Скоро, скоро дойду до опушки, а там и до селения рукой подать», — подбодряла сама себя девочка, с невольным страхом впиваясь глазами в обступившую ее со всех сторон тьму. Она не заметила даже, что в темноте она ошиблась тропою, и вместо того, чтобы идти к опушке, свернула в сторону от нее и теперь удалялась вглубь тайги все дальше и дальше, в глухой зеленый лес. Все труднее и труднее становилось идти Сибирочке. Она едва плелась, переступая ногами в высоком снегу и путаясь по колени в сугробах. Но она все еще надеялась и верила, что тропинка, ведущая на опушку, находится где-то здесь, поблизости, и что стоит ей только напрячь силенки, и она выберется из нее. Внезапно, близко-близко, в нескольких шагах от девочки, зашуршало что-то. «Медведь!» — вихрем пронеслось в мыслях Сибирочки, и она рванулась в сторону, но зацепила ногой за корень дерева и полетела прямо в холодный снежный сугроб. Глава четвертая. Четыре мохнатых зверя. Сибирочка лежала едва дыша, не будучи в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Совсем близко, почти рядом с ней, копошилось что-то мохнатое и большое, хрустело тяжелыми ногами по сучьям и ветвям деревьев. Один сплошной ужас наполнил душу Сибирочки. «Медведь! Непременно медведь!» — повторяла тихо девочка, наблюдая, как какое-то огромное чудовище приближалось к ней. Луна выплыла из облаков, и при ее бледном свете Сибирочка к ужасу своему разглядела не одно, а несколько чудовищ, которые как будто подкрадывались к ней с четырех сторон. Крик ужаса сорвался с губ Сибирочки и замер вдали. Она закрыла лицо руками, чтобы не видеть надвигавшейся к ней с каждой минутой смерти. Точно озадаченные этим криком, чудовища остановились на минуту, словно выжидая. «Ребенок здесь, в лесу!» — услышала близко подле себя человеческий голос Сибирочка. Быстро открыв лицо, Сибирочка увидела стоявшего над ней какого-то высокого в меховом кафтане человека. Этот-то кафтан и высокая мохнатая шапка делали его очень похожим на лесного зверя, и не мудрено, что испуганная насмерть Сибирочка приняла его за медведя. К нему подошли еще трое таких же мохнатых, благодаря их теплым мехам наружу, одеждам людей. Эти были поменьше ростом, но показали Сибирочке не менее страшными, нежели первый при слабом лунном сиянии. Все четверо склонились над девочкой, почти потерявшей сознание в этот миг. «Что за притча? Как так девчонка одна денешенька попала в лес?» — произнес старший из четверых, лицо которого поражало своим жестоким, почти свирепым выражением. Космы седых волос торчали у него из-под мохнатой шапки. Всклоченная седая же борода и масса морщин делали еще более неприветливым его и без того жестокое лицо. Трое других людей казались много моложе. Один же был почти мальчик, лет 14 на вид. У него было бледное личико, тонкие красивые черты и большие умные глаза, поражавшие сразу своим открытым и смелым выражением. Двое других смотрели сурово и жестоко, так же, как и старший. У них, правда, лица были благообразнее. Не было на них склоченных бород и морщин. Но глаза, сверкающие из-под шапок, надвинутых чуть ли не на самые брови, отталкивали своим злобным выражением. Старший путник, за плечами которого висело ружье, подошел к Сибирочке, нагнулся, поднял ее с сугроба и чуть живую встряхнул изо всей силы и поставил прямо перед собой. — Кто ты, девочка, и как попала сюда? — спросил он ее хриплым голосом. Онемевший от холода и пережитых волнений язык Сибирочки отказывался служить. Однако она собрала все свои силы и отвечала тихо, чуть слышно. «Дедушка там на снегу остался. Мой дедушка. Птицелов Михайлович. Из соседнего селения. Пожалуйста, возьмите его к себе. Отогрейте. Он очень болен. Ради Бога, помогите ему». Он так кашлял, а потом упал прямо в снег. «Ах, Господи, ведь он умрет, если вы не поможете ему». И она горько заплакала, вспомнив о том, в каком положении остался на снегу ее дедушка. «Не смей хныкать», — сурово оборвал ее сердитый старик. «Терпеть не могу, когда хнычут. Говори толком, где оставила старика». Сибирочка, испуганная строгим окриком, начала снова пояснять. Она оставила деда близко от опушки. Надо идти туда прямо, потом налево, потом направо. «Как тут разберешь, что болтает эта девчонка?» — окончательно вышел из себя старший из мужчин. «Ну да ладно. Мы сами доберемся до старика. А ты, Андрей», — обратился он к самому молоденькому из спутников, — «возьми девочку и отведи ее в нашу лесную нору. Да смотри, гляди в оба, чтобы она случайно не удрала. Девчонка может пригодиться нам в деле. Ты видишь, как вырос. Для сбора милостыни не годишься больше. Такому большому дурню никто не будет подавать. Она как раз для этого пригодится». И старик угрюмо взглянул на черноглазого мальчика, который смело выдержал его взгляд. Черноглазый мальчик взял за руку Сибирочку и тихо шепнул ей: «Пойдем со мной». Его глаза смотрели так ласково, а голос звучал так дружелюбно, что Сибирочке нечего было бояться его. Она доверчиво протянула ему руку и, слабо передвигая окоченевшими ножонками, поплелась за ним. Старик и его два спутника направились в ту сторону, куда указывала им Сибирочка, где, по ее мнению, находился теперь ее больной дед. Глава 5. Молоденький благодетель. Лесная нора. «Ты, может быть, очень устала и не можешь идти. Путь еще далек, а ты едва передвигаешь ноги. Давай я понесу тебя. Так мы доберемся скорее», — послышался над ухом Сибирочки тот же дружеский голос. И не успела девочка ответить что-либо, как черноглазый мальчик подхватил ее на руки и понес. «Ну вот видишь, как хорошо теперь. Хорошо ведь тебе, не правда ли?» — спрашивал он, ласково поглядывая ей в лицо своими добрыми честными глазами. «Очень хорошо», — согласилась девочка. «А вот если бы дедушку поскорее нашли и привели в чувство, тогда бы я была так рада, так рада», — лепетала она. Мальчик ничего не ответил, только крепче прижал ее к своей груди и зашагал быстрее по черной тайге. Через полчаса довольно быстрой ходьбы он, запыхавшийся и уставший, остановился и весело проговорил, спуская с рук Сибирочку: Ну вот мы и дома.
Как дома? Изумленно проронила она. Да ведь мы пришли в самую чащу тайги.
Ну да, в самую чащу тайги. Здесь и есть лесная нора. Наш дом.
Сибирочка не без страха оглянулась кругом. При слабом сиянии месяца она могла рассмотреть столетние дубы и кедры, со всех сторон тесно окружавшие крохотную полянку. На этой полянке тут и там торчали из-под снега черные пни, прикрытые сверху снежной шапкой, и свидетельствовавшие о том, что здесь была когда-то совсем непроходимая глухая чаща. Почти вровень с землею, вся занесенная снегом, стояла маленькая избушка. Крепкая дубовая дверь ее находилась почти под землею. К ней спускались несколько ступеней, очевидно, наскоро сколоченных из досок. Андрей, так звали спутника Сибирочки, сунул руку в карман и вытащил из него огромный ключ и потайной фонарик. Фонарик он зажег при помощи спичек, нашедшихся также у него в кармане шубы, а ключом открыл дверь, жалобно и пронзительно заскрипевшую на ржавых петлях. Потом протянул руку Сибирочке и свел ее вниз по самодельным ступенькам. Девочка очутилась посреди небольшой, но теплой горницы с лавками вдоль стен, с грубо сколоченным столом перед этими лавками и с большой русской печью в углу. Теплом и уютом пахнуло разом на изябшую измученную Сибирочку. После долгих мучительных скитаний и немилосердной стужи эта теплая избушка, почти врытая в землю, показалась ей чуть ли не роскошным дворцом. Ее ноги подкашивались от слабости и усталости. Глаза ее слипались. Она едва добрела до лавки и совсем обессиленная упала на нее.
«Бедняжка, погоди спать немного», — проговорил ее спутник. «Я дам тебе хлеба и немного мяса».
«Хлеба и мяса!» Об этом до сих пор не смела мечтать Сибирочка с той минуты, как увидела пустые дедушкины селки. Она была так голодна, бедняжка. «Вот, кушай на здоровье. Только скорее, ради бога, а то придут наши и чего доброго отнимут еще», — с озабоченным видом говорил Андрей, протягивая девочке большой ломоть хлеба с куском жареной дичи. У Сибирочки глаза разгорелись при виде лакомого съестного. Она взяла хлеб из рук мальчика и стала с жадностью есть. Но вдруг, словно вспомнив что-то, разломила свою порцию на две равные части и, передавая одну из них мальчику, пробормотала. «Дай это дедушке, когда его привезут. Он тоже голоден, бедный». Когда все до крошки было уничтожено девочкой, она снова почувствовала убийственную усталость во всем теле. Сон сковывал отягощенные веки. Сладкая истома разлилась по всем членам. Она упала белокурой, со свесившимися с нее кудрями головкой на стол, и в тот же миг погрузилась в сладкое забытье. Черноглазый Андрей неслышно приблизился к спящей. Он осторожно поднял ее на руки и понес в маленькую коморку-боковушку, находившуюся подле первой горницы избы. «Бедная девочка», — прошептал он тихо, укладывая Сибирочку на пол, поверх старого тулупа, валявшегося здесь, и заботливо подпихивая ей под голову подушку в довольно-таки нечистоплотной ситцевой наволочке. «Бедная крошка, если бы ты знала, куда попала, в чье страшное гнездо забросила тебя судьба, не спала бы ты так безмятежно и крепко». Бедная маленькая девочка.
Глава 6. Сладкий сон и горькое пробуждение. Сибирочка спала, и ей снились сладкие сны. Ей чудилось, что снова стоит красное лето, сверкает и палит жаром светлый июньский денек. А в тайге так прохладно и хорошо, тень густолиственных деревьев так славно защищает от назойливых лучей солнышка. По ветвям прыгают белки, рыженькие и пушистые обитательницы леса. Дедушка давно обещался поймать и подарить своей Сибирочке такого маленького хорошенького рыженького зверька,
а кругом цветов-то, цветов сколько! Чего-чего только нет! И брусника, и кукушкины слезки, и богородичная травка пестреет. Затихла тайга и словно улыбается ей. И дедушка улыбается тоже. Дедушка так счастлив, что сегодня хороший улов дичи. Вон сколько рябчиков и тетеревов набежало в расставленные силки. Глупенькие. Прельстились зерном, которое рассыпал для них в ловушках дедушка. Как жаль, что у дедушки нет ни ружья, ни денег, чтобы купить его. А то какой же он без ружья охотник? Впрочем, и без ружья им дичи довольно. А солнце уже заглядывает в темную чащу. Уже золотит верхушки кедров и дубов. Вон прыгает опять с ветки на ветку шалунья белка. Вон спускается. Вот бы поймать. И сибирочка кидается опрометью вдогонку за пушистым зверьком. Но что это? Белка не боится девочки, не бежит от нее. Она сама поджидает ее. И чуть только приблизилась к ней сибирочка. Скок! Белка очутилась у нее на плече. Вскочила и впилась неожиданно острыми зубками в тело перепуганной девочки. «У, сердитая белочка! Зачем ты так кусаешь плечо?» — негодует сибирочка на зверька. «Ой, пусти, больно же, больно мне!» Но белка и ухом не ведет. Ее зубы впиваются все глубже, все сильнее в плечо сибирочки. «Больно, больно!» — уже кричит в голос дитя. «Пусти, пусти меня!» И просыпается, вся взволнованная от своего тревожного сна. Ее плечо ноет нестерпимо, но не от укуса маленьких зубков зверька. Сильные, крепкие, как железные когти, пальцы впились в него. Страшный, сердитый старик, знакомый уже сибирочке по ночной встрече, стоит над нею и, больно схватив ее за плечо, теребит ее изо всех сил. «Встанешь ли ты, наконец, лентяйка? Сколько времени не могу добудиться?» Ишь, разоспалась, как барыня. «Вставай сейчас!» Грубо и резко звучал над ней его хриплый голос. Как встрепанная вскочила на ноги сибирочка, не понимая в первую минуту, где она находится и что произошло с ней. Но мало-помалу сознание вернулось к ней. Она вспомнила все. И дедушку, обмершего на снегу, и страшных мохнатых людей, и все то, что приключилось с нею вчерашним днем и вечером в тайге. И ей стало разом жутко и тоскливо. «Где мой дедушка? Куда вы дели моего дедушку?» — громко плача крикнула она. «Молчать!» — прогремел над нею свирепый голос. «Если ты не замолчишь сейчас же, я...» Тут глаза страшного старика так злобно сверкнули из-под нависших бровей, что сибирочка задрожала всем телом. Страшный же старик, видя, что девочка замерла от ужаса, несколько понизив голос, снова сказал: «Мы все уйдем отсюда на работу, а ты изволь сготовить нам поесть. Вот там крупа и соль в горшочках. Хлеб найдешь в ящике стола. Дичи нет под рукой. Дичь будем есть завтра. А пока сваришь нам кашу. Да получше смотри, не то быть тебе наказанной с первого же дня. А про детку твоего ты забудь. Детка твой помер, мы его и схоронили в лесу. К детке тебе не воротиться уже больше, как ты не реви. Я тебя оставлю у нас в лесной норе. Ты на меня и на сыновей моих стряпать будешь, стирать, полы мыть, убирать избу нашу. А то и иначе поработаешь на нас. Гляди же, чтобы ни крику, ни реву не слышно было. Да как звать-то тебя?» «Сибирочкой», — всхлипывая, прошептала девочка, которую весть о смерти деда поразила, как гром. «Диковинно что-то», — захохотал грубым голосом старик. «Дедушка так звал меня», — ответила девочка. «Ну а имя-то есть у тебя какое христианское?» — спросил опять старик. «Имя мое Шура. Только дедушка никогда меня так не называл». Еще тише роняла сквозь слезы девочка. «Ну ладно, Шурка так Шурка, так и будем звать». «Ну так пойми же, Шурка, чтобы как солнышко поднялось, значит, была бы у меня каша да щи разогретые, вот в том котелке. Да чтобы слез не было, а не то живо плеткой осушу. Эй, сынки, марш на работу, нечего вам лежебочничать, не праздник сегодня». Приоткрыв дверь из боковушки в горницу, крикнул старик, обращаясь к сыновьям. «Идем, батюшка», — отозвались сиплые голоса оттуда. И оба парня, которых Сибирочка при тусклом свете маленькой керосиновой лампы могла теперь разглядеть вполне, появились на пороге. «Хорошенькая девочка», — произнес старший из них, коренастый и сильный, но некрасивый юноша лет 27. «Такая-то много милостыни насобирает». «Больно жалостлив народ к таким смазливеньким ребяткам», — подхватил его брат, такой же рыжий, весноватый и некрасивый, как и первый, только годом или двумя помоложе его. «Ну вот и пошлем, когда малость пообвыкнет с нами. Все же заработок лишний. Недаром же хлебом кормить эту дармоедку», — вставил свое замечание старик. И все трое, переговариваясь и пересмеиваясь между собою, вышли из землянки. Плотно закрыли за собою двери и два раза повернули за собою ключ в замке. Сибирочка осталась одна одинешенька в чужой и жуткой ей обстановке. Но ни страха, ни ужаса не было теперь в ее душе. Ее бедное маленькое сердце замирало от горя. Только сейчас она убедилась, поняла вполне, что ее дедушка умер, что его уже зарыли в могилку и что никогда-никогда не увидит она больше своего доброго старичка. Слезы брызнули из ее глаз, и она глухо зарыдала, упав на лавку. Глава 7. Голос из-под земли тайно раскрывается. Долго плакала Сибирочка. Потом ее слезы стали стихать. Горе, вырвавшееся наружу, было слишком велико, чтобы было можно выплакать его слезами. К тому же девочка вспомнила вовремя, что ее дедушка не раз наказывал ей не плакать о нем после его смерти, а то ему было бы больно видеть горе Сибирочки оттуда, с небес, куда Бог взял теперь успокоившуюся душу старика. «Лучше помолюсь за моего голубчика деду. Помолюсь, Боженьке, чтобы он помог мне поскорее соединиться с ним», — решила Сибирочка, и, заметив крошечный образок в переднем углу землянки, быстро опустилась на колени перед ним. «Господи, Боженька! Добрый, ласковый Боженька!» — шептала она. «Возьми меня к себе тоже. Возьми, как деду. Не оставляй меня здесь одну со злым стариком и его детьми. Добрый, ласковый Боженька! Пожалуйста, сделай так, чтобы я умерла и поскорее увидела дедушку у тебя на небе. Пожалуйста, Боженька, миленький, дорогой!» Сибирочка молилась горячо. Слезы капали у нее из глаз, скатывались вниз и уходили в земляной пол избушки. После молитвы она почувствовала себя много лучше и бодрее. Девочка уже не сомневалась, что Господь услышит ее просьбу и возьмет ее, как дедушку, на небо скоро-скоро. Бодро поднялась она с коленей и принялась за работу. Работа не могла испугать девочку, которая привыкла хозяйничать в избушке деда. Прежде всего надо было растопить печь. Хворост лежал в углу темных маленьких сеней, которые она разглядела еще вчера ночью. Сибирочка храбро вступила в маленькие сени, широко раскрыв дверь землянки, и замерла от неожиданности и страха на пороге их. Прямо из-под пола, из-под ног девочки, послышался стон, тихий и протяжный. Стон прозвучал раз, другой, третий, следом затем еще и еще. Сибирочка, бледная как смерть, словно приросла к месту, боясь пошевелиться. Опять простонал кто-то, еще внятнее на этот раз. Теперь уже Сибирочка не сомневалась больше. Кто-то находится под ее ногами, под полом сеней. Голос выходил оттуда. Это был тихий, чуть слышный, жалобный голос, который точно молил о пощаде. Сибирочка вся дрожа, бледная и взволнованная, кинулась обратно в землянку, схватила жестяную лампочку, горевшую там, и вернулась с нее обратно. Высоко подняв лампу над головой, она осветила сини. Прямо у ее ног находился четырехугольный квадрат из досок, как бы врытый в землю. Сибирочка нагнулась над этим дощатым квадратом и увидела приделанное к нему кольцо. Она схватилась за это кольцо своей слабой ручонкой и потянула его на себя изо всех сил. Неожиданно четырехугольный дощатый квадрат поднялся кверху, как крышка с ящика, образуя сбоку темное отверстие вниз. В ту же минуту стоны раздались слышнее, и прежде чем Сибирочка могла сообразить что-либо, перед ней откуда-то снизу появилось бледное лицо и большие впалые глаза, смотревшие на нее страдальческим взглядом. Она узнала сразу и это лицо, и эти глаза. Перед ней был тот самый мальчик Андрей, который так заботливо отнесся к ней вчера ночью и которого она искала и не нашла сегодня утром в лесной норе. «Ты ли это? Что с тобой? Почему ты стонешь, Андрюша?» — с испугом и волнением спрашивала она его. «Ах, они избили меня за то, что я не позволил им сделать одно злое дело», — проговорил глухим голосом мальчик. «Ах, девочка, если бы ты знала только, как они били меня, как мучили, если бы ты знала! Они требовали, чтобы я помог им в их гнусном поступке, а я не хотел, я спорил, отговаривал их. И вот они приколотили меня и бросили сюда, в холодный подвал. Здесь темно, как в могиле. Здесь бегают крысы по моим коленям, и у меня нет сил даже прогнать их. У меня все тело болит и ноет. Ах, если бы можно было спастись отсюда, из лесной норы, уйти совсем или умереть!» И Андрей снова застонал тяжелым страдальческим тоном. «Выходи же, выходи отсюда!» — торопила его Сибирочка. «Я посвечу в подполье». «Ах, бедный, бедный ты мой! Но если я выйду, они изобьют меня до полусмерти. Я не вынесу больше этой муки. Мое тело и так все в ранах и рубцах. Во рту все пересохло. И нет больше сил у меня», — произнес тем же вымученным голосом несчастный. «Они не скоро еще вернутся», — торопливо срывалась с губ Сибирочки. «Постой, я принесу тебе воды. Ты подкрепишься немного, и потом вылезешь из этой ужасной дыры». И, говоря это, она живо вернулась в землянку, почерпнула там из кадки, приютившейся в углу, ковшом воды, и подала этот ковш мальчику. Тот с жадностью схватил его и выпил до дна. Вода действительно подбодрила Андрюшу. Он сделал над собой усилие, поднялся во весь рост, причем его бледное личико очутилось наравне с полом сеней. Затем, схватив края ямы руками, поднялся на них и через минуту сидел уже на полу подле Сибирочки. «Знаешь ли ты, — начал он сразу без всяких объяснений и расспросов, — куда ты попала?» «Не знаю», — тихо отвечала Сибирочка и подняла на мальчика широко раскрытый вопрошающий взгляд. «И я не знал тоже. До сегодняшней ночи не знал. Они никогда не говорили мне, кто они и откуда пришли, и зачем скрываются в тайге. Они встретили меня как-то на опушке леса года два тому назад и предложили поселиться с ними. У меня только что умер тогда отец, оставивший меня круглым сиротой. Отец был лодочником, он перевозил людей на большой реке с берега на берег, а я учился в школе. Когда умер отец, пришлось бросить школу и идти искать работы. Вот они и предложили мне работу. Сначала собирать милостыню для них по церквам в ближайших слободах и селениях, доготовить им обед и чистить землянку. Такую работу еще можно было выносить. Но сегодня ночью я узнал, кто они такие. Они приказали мне помогать им в таком страшном деле, при одной мысли о котором можно сойти с ума», — дрожащим голосом закончил Андрюша. «Что же они приказали тебе? И кто они такие?» — почти с ужасом прошептала Сибирочка, широко раскрывая свои без того большие глаза. «Они приказали мне», — прежним чуть слышным шепотом продолжал Андрюша, — и его тонкое личико совсем стало бледным. Они приказали мне идти с ними завтрашнюю ночь на работу. «На какую работу?» — так же тихо спросила Сибирочка. Андрюша вздрогнул всем телом и, еще более бледнее и изменяясь в лице, проговорил чуть слышно. «Здесь, видишь, далеко от железной дороги, очень далеко. И чтобы попасть на поезд близким путем из ближайшего имения купцов-лесопромышленников Гандуровых, надо ехать глухой тайгой. Вот они и узнали, что этой ночью сам купец Гандуров будет возвращаться с деньгами к себе в имение, и решили покончить с ним». «Как покончить?» — не поняла Сибирочка своего нового друга. «Решили убить купца».
«Убить?»
«Да, ведь эти люди никто иные, как лесные бродяги, беглые каторжники, скрывшиеся из тюрьмы. Они ни одного человека обворовали и убили на своем веку. Их поймали, судили и сослали сюда, в Сибирь, на каторжные работы. Они бежали в тайгу и поселились в ней. Их всюду ищут и не могут найти. Это отец с двумя сыновьями. Их зовут старика Иван Палец, старший его сын по прозвищу Зуб, а младший Косточка. Вот каким злодеем забросила нас судьба», — дрожащим голосом закончил свой рассказ Андрюша. «Но отчего же ты не убежал от них?» — потрясенная и взволнованная его рассказом спрашивала девочка. «Я только этой ночью узнал, что они за люди», — продолжал Андрюша. «Я думал, что это просто лесные охотники, звероловы и птицеловы, и жил у них потому, что мне некуда было деться. А сегодня ночью, когда они нашли тебя на мое место, и ты будешь на них работать, как я работал до сих пор по дому и по хозяйству, они не захотели больше скрываться от меня и решили приучить и меня к их страшной работе — грабить и убивать людей. И уже сегодня они велели мне пробраться в лесное имение купца Гандурова и узнать там хорошенько, один ли он едет домой из города, и много ли денег он везет с собой, и какой дорогой поедет он по лесу. Чтобы я не мог убежать или выдать их, со мною пойдет Косточка, и не отступит от меня ни на шаг. Потом мы вернемся к лесной норе. А ночью... Ночью...» Тут голос Андрюши прервался, и он не кончил своей фразы. Все лицо его изображало теперь одну сплошную муку ужаса. Сибирочка дрожала, как былинка, с головы до ног. «Надо спасти несчастного купца», — шептала она, схватив за руку своего нового друга. «Да, надо спасти, и я придумал, как это сделать», — решительным голосом подтвердил он и, помолчав, немного прибавил. «Это сделаешь ты». «Я?» — вскричала Сибирочка изумленно. «Ну да, ты. Ты сейчас же проберешься в селение, найдешь там урядника и расскажешь ему все. А он отрядит людей в лес, прежде чем на купца Гандурова будет сделано нападение. Я бы мог сам пойти в поселок, но это может возбудить их подозрения. Если же убежишь ты, будет лучше. Мы разобьем окошко в землянке, и ты вылезешь через него. Но только раньше я сяду снова в подвал, как ни в чем не бывало, чтобы они не подумали о том, что я послал тебя. Только тебе придется самой привести сюда урядника и его людей, потому что лесная нора так ловко спрятана в лесу, что ее трудно найти. Я же дам тебе мешок старых кедровых шишек, и от времени до времени ты будешь сажать шишки в снег, и по ним вы найдете обратную дорогу, конечно, если ночью не поднимется пурга, и луна будет сиять, как и вчера, светло и ясно. Но я уверен, что так и будет, потому что дело идет о спасении человека, и Господь поможет нам», — с уверенностью в голосе произнес Андрюша. «Да, Господь поможет нам», — подтвердила и Сибирочка. «И мне почему-то кажется, что все должно кончиться хорошо. Но ты должна идти, даже бежать, очень скоро. Берегись опоздать. Может быть, они убьют купца прежде, нежели ты сюда вернешься с помощью», — произнес чуть слышно мальчик. «О, могла только проговорить Сибирочка. Я побегу сейчас же, и добрый Боженька до молитвы покойного дедушки помогут мне». Андрюша одобрительно кивнул ей головой. «Вот мешок с шишками», — произнес он, протягивая девочке плотно увязанный узел. «Помни, что каждые 10 шагов ты будешь сажать по одной шишке в снег.
А теперь раз, два, три. Сейчас я покончу с окошком. И, отбежав немного, он со всего размаха вскочил на лавку и за всей силы ударил кулаком по крошечному оконцу избы. Стекло с жалобным диньканьем разлетелось вдребезги. Из раненой руки Андрюши брызнула кровь, но он не обратил на это внимания. «Теперь я спущусь под поле и до самого их прихода не вылезу оттуда», — срывающимся голосом говорил он. «Пусть думают, что я невиновен в твоем бегстве, а то, пожалуй, изменят свой план на новый из страха быть выданными мною через тебя. Ну, с Богом! Прощай!» И он смело прыгнул в зияющую в полу яму. «Закрой меня крышкой!» — послышался через минуту его голос оттуда. Сибирочка поспешила к нему и не без усилия исполнила желание своего нового друга. Потом, с трудом опустив над ним четырехугольную доску с кольцом, она крикнула ему «Прощай!» и, взобравшись на лавку, вылезла в оконце. Это было совсем нетрудно сделать, потому что девочка была очень мала, а оконце землянки могло с успехом пропустить такую крошечную фигурку. К тому же с наружной стороны окно приходилось вровень с землею, и Сибирочка очутилась на свободе легче, нежели сама могла предполагать. Истово перекрестившись на небо несколько раз подряд, она бросилась бежать с возможной скоростью по узенькой, чуть заметной для глаз тропинке. Помня наказ Андрюши, девочка не забывала через каждые 10 шагов втыкать по кедровой шишке в рыхлый снег по одну сторону тропинки, не убавляя шагов. Между тем рассвет уже начинался, и день всходил над тайгой. Выскочили из своих норок пушные зверьки и любопытными глазками провожали девочку. А Сибирочка все скорее и скорее бежала вперед, дрожа от страха при одной мысли, что она может опоздать сюда-обратно к ночи. Волнение и усталость давали себя знать девочке все сильнее и сильнее. Маленькие ножки подкашивались каждую минуту. Грудь дышала тяжелее, сердечко неровно билось в груди. Сибирочка буквально падала от усталости. «Что будет, если я не дойду вовремя?» «Они убьют несчастного купца», — вихрем пронеслась жуткая мысль в голове девочки. И, не обращая внимания на то, что ее ноги нестерпимо болели и ныли, она с редкой стойкостью подвигалась вперед так быстро, насколько позволяли силы. Вот, наконец, мелькнул просвет в деревьях. Слава Богу, это опушка леса. Скоро конец ему. А от опушки до селения рукой подать. Ну и еще. Сибирочка, подкрепись немного, и ты у цели. Ободряла сама себя девочка, и теперь уже не обращая внимания на то, что сучьи деревьев рвут ее платье и шубенку и больно царапают ее лицо, она неслась со всех ног к опушке леса. Прозвучали главы из повести Лидии Чарской «Сибирочка». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.